Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». Наши партнеры в этом выпуске – документальный подкаст «Не перебивай», который делают журналистки Даша Данилова и Даша Полыгаева. Это удивительные истории о людях и крутых поворотах жизни. Каждый выпуск похож на кино, но вместо оператора картинку рисует ваша собственная фантазия. «Не перебивай» – это отличная драматургия, классные саундтреки и путешествия в невероятные судьбы обычных людей. Ссылку на выпуск с Айдаром Губайдуллиным, который убежал из России после московского дела, ищите в описании.
Истории людей, узнавших, что их вырастили приемные родители.
Или история журналистки, которая переехала в Лос-Анджелес и стала женщиной-кошкой.
А еще история парня, оказавшегося в филиппинской тюрьме за перевозку наркотиков.
Каждый выпуск нашего подкаста – это история о крутом повороте жизни.
Наши герои теряются в горах, отправляются в кругосветные путешествия, лихо меняют место жительства и даже пол.
А мы проходим все эти перипетии вместе с ними.
Подписывайтесь на подкаст «Не перебивай» везде, где вы слушаете подкасты.
«Не перебивай». С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст, который позволяет вам не тратить время и силы на чтение соцсетей. Все, что там обсуждают, я вам перескажу. Главная тема последних дней – это расследование об отравлении Навального и литературный скандал с участием Захара Прилепина. В понедельник, 14 декабря, мы впервые за долгое время увидели в Ютубе новый ролик, в котором Алексей Навальный произносит эти слова.
Привет, это Навальный.
Вернулся Навальный не просто так, а с самым сенсационным расследованием года – расследованием собственного отравления, которое не оставляет сомнений в причастности к нему организованной группы людей из ФСБ. Эти 8 человек следили за ним годами и сделали не одну попытку его убить.
Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии.
Расследование смотрится как увлекательный детектив. Только все описанное в нем – это не шпионский сериал, а самое, что ни на есть, настоящая жизнь. Если вы его еще не посмотрели, оно однозначно того стоит. Хотя многие в комментариях отмечают, что задание, которое выполняли люди из ФСБ, их совершенно не удивило. В отличие от того, как именно они его выполняли. Леонид Гозман.
Мы уже давно не удивляемся тому, что они убивают. Удивляемся, что они делают это так бездарно и тупо.
Ирина Рувинская.
Фильм Навального – бомба. И не потому, что ФСБ пыталась. Народ прекрасно понимает, что они убивали на протяжении всей истории. Убивают и будут убивать. Кое-кто, наверное, считает, что и надо убивать. Бомба – это то, насколько и там все прогнило. Люди боятся органов, потому что те – всевидящие и всемогущие, а они, оказывается, такие же криворукие рукожопы, как какой-нибудь жилищник.
О допотопных методах работы российских спецслужб мы многое узнали еще после истории с отравлением Скрипалей. Тогда речь шла о ГРУ, на этот раз об ФСБ, но суть остается неизменной, отмечает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Очередной раз из этого расследования стало понятно то, о чем мы с вами много раз говорили, то, о чем мы давно знаем. Система вертикали власти нынешняя российская настолько коррумпирована и настолько там серьезен отрицательный отбор, что даже в структурах ФСБ и в операциях, которые санкционированы на высшем уровне, работают сплошные олухи и дармоеды, которые не могут нормально сделать свою работу по ликвидации человека.
И все это делается на наши налоги, напоминает Анастасия Миронова.
Расследование инсайдера о Навальном, конечно, впечатляет, достоверно, но впечатляет не отравление, а то, как бездарно организована работа спецслужб. Сотрудников едва ли не самого засекреченного подразделения ФСБ разоблачают по звонкам, знают их имена и фамилии, фото, а сами они два раза подряд не могут отравить боевым веществом человека. Я лично не понимаю, как обыватель, зачем эти спецслужбы вообще содержатся, почему я должна их оплачивать.
С другой стороны, не хотелось бы, чтобы эти люди начали по-настоящему учиться на своих ошибках. Антон Орех.
Не надо смеяться над неумехами из ЧК, что они никак не могут отравить человека. Слава богу, что не могут. Но, видимо, этот новичок – какое-то неуправляемое оружие. Применяют его редко, опыт скудный, а точность нужна ювелирная. И удачное покушение на Кивилиди, и неудачное покушение на Скрипалей показали, что помимо объекта покушения запросто можно угробить целую толпу народа, а точечно никак не получается. Отсюда мрачный прогноз. Они будут тренироваться на врагах и просто что на случайных людях, которые станут умирать от непонятного недуга, смерть их не привлечет никакого внимания, а диагнозы им будут писать, сами понимаете, какие угодно – панкреатит, гликемическая кома, Рафаэлка и тому подобное. А когда потренируются, попробуют убить снова.
Дмитрий Гудков.
Государство убивает граждан, а потом раздает за это звания, звездочки и медальки. Иногда убить не получается, как Навального, но это никого не останавливает, они попробуют еще. Просто прочитайте и в очередной раз поймите, что страна захвачена убийцами и террористами. А как они сами себя называют, президентами, генералами, министрами, не имеет значения.
Расследование стало возможным благодаря закону Яровой, который обязал операторов мобильной связи хранить огромное количество личных данных. И, как водится в России, все эти данные моментально оказались доступны на черном рынке за небольшие деньги. Анна Ведута.
Вообще, конечно, оксюморон просто адский. Люди, чья работа обеспечивать федеральную безопасность, не могут даже собственные данные обезопасить. И теперь все западные спецслужбы в курсе, что данные на наших доблестных защитников можно купить. Да тут шпионажа никакого не надо. Зачем?
Олег Козырев.
Действительно, создавали машину слежки за россиянами, а в итоге сделали машину слежки за собой. А ведь все их предупреждали ровно об этом. Ничего, вот Собянин введет слежку по лицам, расследования будут выходить еще и с видео.
В правдивости данных сомневаться сложно. В расследовании помимо группы Bellingcat и издания Insider принимали участие журналисты из CNN и Шпигеля. И все данные были еще раз перепроверены отделом расследования ФБК. Нет сомнений в том, что мы имеем дело с покушением на убийство, которое было санкционировано на самом верху. И многие считают, что такую санкцию мог дать только один человек. Остап Кармоди.
Если раньше еще можно было думать, что Навального отравил какой-то не в меру рьяный местный царек из-за задевшего его расследования, то теперь нет никаких сомнений в том, что приказ отдал Путин. Или, если вы считаете Путина марионеткой, Сечин или кто там еще, по-вашему, руководит Россией. ФСБ не могло 3 года готовить операцию по устранению главного российского оппозиционера без ведома руководства страны.
Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы» выражает сомнение в том, что приказ исходил непосредственно от Путина.
По поводу того, кто может такие вещи приказывать. Конечно, трудно себе вообразить какую-то большую степень самодеятельности в ФСБ. С другой стороны, это очень большая служба. Она немножко представляет собой конгломерат некоторых групп, департаментов и, так сказать, структурных своих подразделений, которые каждый заняты своим и в силу своей специфики не очень любят друг с другом делиться информацией. Они тоже друг друга едят. Время от времени это на поверхность выходит, когда там того или иного руководителя какого-то там управления К арестовывают во время совещания, надев ему на голову, значит, светонепроницаемый мешок, как нам потом сообщают в ведомостях. Поэтому я все-таки продолжаю не быть, скажем так, пока остаюсь не то чтобы сторонником версии о том, что президент Российской Федерации напрямую приказывает делать такие вещи.
Все это не так уж важно, считает Дмитрий Бутрин.
Думаю, что это практически невозможно опровергнуть или, напротив, очень легко. Если последнего не произойдет, можно считать доказанным управление этим процессом ФСБ. Вопрос, руководил ли этим Путин, на деле второстепенен. Если нет, то это ничего не меняет.
Несмотря на прочную доказательную базу, сомневающихся все еще много. Чаще всего звучит вопрос, почему, если Навального действительно хотели убить, это не сделали каким-нибудь заведомо надежным способом. Ярослав Белоусов.
Честно говоря, если бы кто-то хотел убрать Навального, то это можно было бы сделать буквально за 5 рублей, дав в руки уличному громиле что-нибудь потяжелее. Дешево и сердито, зато эффективно. И оппозиционера нет, и на Кремль пальцем покажет только больной. Но нет, целая бригада ФСБшников выводит химическую формулу. В нужный момент капает яд в стакан, но Навальный жив, потому что Супермен. Навальный не представляет серьезной угрозы непосредственно для Путина и Кремля, но является эффективным средством для внутриэлитных разборок. И пока адепты будут рады навешанной на уши лапше про выжившего Супермена, выпуск новых серий блокбастера продолжится.
Эту линию аргументации высмеивает твиттер-профессор Преображенский.
Немцов убит прямо у Кремля. Пропагандисты. Да не стал бы путинский режим действовать вот так просто. Навальный отравлен вдали от Москвы после нескольких лет подготовки и нескольких же попыток. Пропагандисты. Да не стал бы путинский режим действовать вот так сложно.
О том, почему был выбран именно такой способ расправы, рассуждает Иван Бабицкий.
Отдельный забавный лейтмотив. Если бы Путин так хотел убить Навального, убил бы. Все обстоятельства, о которых мы теперь знаем, благодаря расследованию, подталкивают нас к простому выводу. Путин не то чтобы хотел убить Навального любой ценой, но и не был категорически против. Группу отравителей к нему приставили впервые в 17 году. Потом был дан отбой, его просто сняли с выборов судебным решением. Затем 2 года к идее отравления не возвращались, в 2020-м снова дали отмашку. Выбор новичка указывает на то же самое. Это средство очень ненадежное из-за трудностей с правильной дозировкой, но зато, как казалось гибистам, позволяющее идеально скрыть следы преступления. Выбрать такой метод значит расписаться в том, что главное для тебя не попасться с поличным, в то время как гарантированная смерть объекта не так уж важна. Не получилось в первый раз, получится во второй или в пятый. Да, не попасться не удалось, но это ничего не меняет. Нет у яда никаких других преимуществ перед более надежными способами убийства, доступными спецслужбам у себя дома.
С момента публикации расследования прошло почти 2 суток, прежде чем на него отреагировали российские органы власти. Дмитрий Песков отменил 2 пресс-брифинга подряд. Молчали и другие чиновники, а также подконтрольные властям СМИ. Александр Невзоров в программе «Невзоровские среды» на «Эхе Москвы» комментирует это молчание в своем неповторимом стиле.
Насколько мне известно, то, что на данный момент зафиксировано, это еще такие цветочки, потому что начинали не 8 человек, а 20. Но 12 были случайно отравлены в процессе своими товарищами.
Это ваша версия.
Да, в результате возникло вот это все сенсационное расследование. Причем, как только оно появилось, все кинулись, как ты помнишь, к Пескову с вопросами. А в ответ Песков ударился о землю, да, обратился в белую усатую лебедь, взмыл, закурлыкал и где-то летает над Кремлем с таким видом, как будто бы он вообще ничего не знал и ни о чем не догадывался, и отменяет свои пресс-конференции. Сказать, правда, нечего, потому что есть сейчас демонстрация полной беспомощности, полного смятения. Вот схваченный за руку Кремль откровенно покраснел и несет дикую ахинею. Он не готов к ответам, что, в общем, огромный брак в работе, потому что люди же налоги платят огромные за то, чтобы им квалифицированно, умело и, главное, вовремя врали. Чтобы их сразу успокоили, чтобы они не утрачивали бы веру в чистоту и мощь власти.
Молчание властей и пропаганды выглядело очень красноречиво. Тихон Зятко.
Тишина, которая царит в телеграм-каналах Симоньян, Соловьева и прочих, намного показательнее кучи нелепых опровержений, которые они начнут постить, когда им расскажут, как, собственно, это опровергать.
Бажена Рынска.
Официальной реакции еще нет. В «Комсомолке» чисто и пусто. МК написал только о том, когда Навальный вернется в Россию. Попытался тявкнуть «Царьград». Над расследованием Навального все смеются. Несколько малотиражных помоек провякали нечто неубедительное. По всему видно, что администрация президента ценных указаний не давала, и все они в замешательстве. Скорее всего, будут игнорировать. Типа «плевать мы хотели, травили, травим и будем травить».
Александр Рыклин.
Вот это их жалкое, трусливое молчание, которое длится уже больше суток. Доказательство вины поубедительнее всех биллингов и авиационных билетов. Нами правит уголовная шайка, соответственно, их распоряжения, их указы, их законы не обязательны для исполнения. Сегодня долг каждого человека в России противостоять нынешней власти всеми доступными способами. Об этом нельзя забывать ни на секунду.
Антон Долин.
Интересно, возможно ли это трактовать иначе, кроме как признание вины, даже если включить фантазию?
Пока власти и пропагандисты отмалчивались, комментаторы пытались представить себе, что они могли бы сказать. Дмитрий Орешкин на канале RTVI предположил, что если вопрос о расследовании прозвучит на четверговой пресс-конференции Путина, тот наверняка ответит какой-нибудь формулировкой типа «она утонула».
Конечно, какой-то постараются придумать мем, но я не думаю, что это будет сильно тонко и сильно красиво. Просто потому, что когда доказательств слишком много, и они идут из разных источников, и они друг друга поддерживают, опровергать их очень трудно каким-то одним изящным ходом. Где-нибудь обязательно ошибешься. Именно поэтому, я полагаю, господин Песков молчит, потому что если сделать непродуманный ход с самого начала, потом придется оправдываться, почему ты его делал. Лучше помолчать, придумать какую-то более согласованную версию и, соответственно, закрыть потенциальные фланги, с которых журналисты могут нанести логические удары. Поэтому, я думаю, защита будет самая простая. Никто не доказал, это облыжное обвинение, а все 8 перечисленных товарищей занимаются фитнесом точно так же, как Петров и Баширов или еще чем-нибудь.
О Петрове, Баширове и абсурдном спектакле с их участием вспоминали часто. Андрей Десницкий.
А что же нам еще не разъяснили, какие в этом Омске-Томске шпили?
Твиттер Алвер.
Главный вопрос. Как расставить стулья в кабинете Симоньян, чтобы в кадр влезли 8 человек с рассказами, как они любят путешествовать по России?
Твиттер «Смех и ярость».
Ждем интервью со всеми сразу на RT, в котором персонажи объясняют, что ездили в Калининград любоваться на волны, а в Новосибирск, ну, например, на железнодорожные вагоны.
Не молчали только про кремлевские блогеры. Они, наоборот, вовсю пытались угадать, куда подует ветер. Юлия Витязева.
А нет ли в расследовании Навального состава для возбуждения уголовных дел по статьям 275 и 276 УК РФ, госизмена для самого Навального и шпионаж для CNN, Шпигель, Беллинкет, Инсайдер, незаконный сбор данных о сотрудниках ФСБ и передача их иностранным организациям?
Сергей Марков.
Абсолютно все понимают, что это расследование сделано британскими спецслужбами. Всем известно, что и Беллинкет, и Инсайдер, и Мария Певчих, ключевой сотрудник отдела расследования ФБК, работают на британскую разведку. Доказательств этого опубликовано очень много.
Первым из российских чиновников расследование прокомментировал глава МИД. Сергей Лавров просто не смог уйти от прямого вопроса на пресс-конференции в Загребе. Он объявил расследование несерьезным и посетовал, что у западных партнеров отсутствует наличие этических норм.
Все эти новости, ну, забавно читать, но они говорят лишь об одном, вернее, манера, в которой эти новости преподносят, говорит лишь об одном, что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов.
На эти слова отреагировал в Твиттере Алексей Навальный.
Понятно, Кремль определился со своей стратегией. По сути, они ничего сказать не могут. Наши факты железобетонные. С билетами и живыми 8 ФСБшниками, которые ездили за мной 4 года, не поспоришь. Поэтому они просто будут повторять. Это забавно читать.
Тем временем выводы многие для себя сделали сразу. Борис Акунин.
Со всей очевидностью доказано, что за Алексеем повсюду, во всех поездках, долгое время следовала спецгруппа ФСБшных агентов, таскала с собой запас новичка, дожидаясь, когда поступит приказ на исполнение. Три года, слуги Отечества, имена которых теперь установлены, несли эту трудовую вахту. И, наконец, дождались. Выжил Алексей лишь потому, что в путинской системе хорошо умеет только воровать. Мерзость. Лично я только теперь получил ответ на загадку, почему режим столь упорно отказывается проводить даже формальное расследование. Слишком уж явно торчат уши.
Илья Клишин.
Про покушение на Навального много уже сказано в контексте путешествия героя. Геракл сходил в Аид и вернулся, Гарри Поттер выжил после Авады Кедавры, дважды как, собственно, и Навальный. Классическая мифологическая схема. И вернулся с неким сакральным знанием, как Бильбо Бэггинс в Шир.
Ряд комментаторов считают, что расследование существенно изменит отношение к России на Западе. Иван Яковина на своем YouTube-канале полагает, что США могут отреагировать на него довольно резко.
В глазах мирового сообщества и, главным образом, в глазах США, российского руководства сейчас просто на волосок от признания их спонсором терроризма и обвинения в использовании оружия массового поражения. Я хочу, чтобы вы понимали, это не статус Ирана даже. Да? Сейчас Иран находится под санкциями за помощь террористам, а саддамовского Ирака статус. Это государство само применяло химическое оружие против своих же граждан, соответственно, Саддам Хусейн, как вы знаете, жестоко за это поплатился. В общем, Путину сейчас надо очень ловко проскользнуть между струйками, чтобы не навлечь на себя гнев американцев.
В том, что Кремлю после этой публикации не поздоровится, уверен и политолог Александр Морозов.
Это расследование по последствиям гораздо значительнее, чем, например, санкции, к которым путинская верхушка адаптирована. Чудовищность этой истории повлияет на все, что имеется, на участие Кремля в Минских соглашениях по Украине, на Северный поток, на политические коммуникации в Евразии, на положение российских госкорпораций и их руководства, на все формы российского продвижения в мире. Эта история ведет к окончательному переосмыслению путинизма для тех людей, которые не собирались этого делать ранее.
Но намного больше тех, кто не верит в возможность перемен. Сергей Медведев.
Печальный факт состоит в том, что это расследование, насколько бы блестящим оно ни было, ничего не поменяет, ни в России, ни тем более на Западе. Те, кто не верит власти, укрепятся в своем неверии, даже если это расследование выйдет за пределы традиционной аудитории Навального. Для большинства россиян это будет мутное дело и атака в информационной войне. Они слишком апатичны, безразличны и комфортны, и не отреагируют на это в новогодней суете, как не отреагировали на само отравление Алексея или на самосожжение Славиной. У нас люди молча тысячами умирают от ковида. Какое там отравление? Для Запада это внутреннее дело России. В отличие от Боинга, где погибли 298 иностранных граждан, и от Скрипалей, где Россия применила химоружие на территории члена НАТО. Никаким новым санкциям это не приведет. Кремль уже давно перешел все красные линии и практически получил карт-бланш на любые действия в границах бывшего СССР, кроме, видимо, Балтии. На Россию махнули рукой, своих проблем хватает. И власть будет все так же привычно толдычить провокации, и вы все врете, глядя немигающими рыбьими глазами.
Мария Снеговая.
Для западных стран Скрипаль был, возможно, более серьезным вызовом, чем история с Навальным, поскольку преступление осуществлялось на их территории и было де-факто террористической атакой против их граждан. Отравления врагов, как мы видим в случае со Скрипалем и Навальным, не прекратились. Да, Кремль пытается сделать это более скрытно, хотя все время лажается с этим. Но принципиально изменить позицию текущие санкции Кремль заставить не смогли. Вывод таков, что праздновать рановато. Мне кажется, нужна обширная дискуссия о стратегиях сдерживания Кремля, которая будет состоять не из восклицаний «Ух, ну вот сейчас уж Запад им точно вставит», а в последовательном анализе того, что было сделано за последние 6 лет. Накоплен большой опыт, что работает, а что нет, почему этого недостаточно и что нужно менять.
Виктор Шендерович на своем YouTube-канале сетует на апатию, которая охватила в последние годы россиян.
Страшно подумать, что произошло бы в какой-нибудь нормальной стране после информации о том, как спецслужбы пытались убить лидера оппозиции. У нас уже не случится ничего. После Беслана и Политковской, после Донбасса и Болотного дела, после убийства Немцова, что еще может вывести нас из ступора? Механизм большой лжи и дискредитации отработан десятилетиями, и россиянам легче поверить в то, что Навальный пытался убить свою жену, чем заставить себя взглянуть в глаза правде. Убийцам не о чем волноваться. Пока.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». В этом выпуске я рассказываю, что пишут и говорят в сети о расследовании отравления Навального и о скандале вокруг премии «Большая книга». Продолжим после рекламы, не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Уходящий год был слишком богат на большие события, поэтому литературная премия «Большая книга» в этом году прошла почти незамеченной. Мало кто обсуждал в соцсетях длинный список кандидатов или разбирал достоинства и недостатки финалистов. Первое место жюри присудило роману Александра Ильичевского «Чертеж Ньютона», и внимание к этому привлек только возмущенный пост литературного критика Константина Мильчина. Мильчин посетовал, что приз дали не той книге.
Неполучение романом Михаила Елизарова «Земля» первого места в «Большой книге» – настоящая катастрофа. Можно найти и другое слово – преступление, осквернение, убийство, насмешка над самой идеей премиального процесса. Здесь мы видим издержки механизма функционирования «Большой книги». Я не верю, что 100 человек, прочитавшие как Ильичевского, так и Елизарова, могут выбрать первого. «Чертеж Ньютона» – хорошая книга, а «Земля» – большая книга. «Чертеж Ньютона» – агарь, «Земля» – сара. «Чертеж Ньютона» – закон, «Земля» – благодать. Возможно, что все дело в ковиде, который убил чувства у большей части членов жюри. А может быть, все дело в том, что голосовали не за книги, а за авторов. Ильичевский? Ильичевского мы знаем. Ильичевский получал уже премию. Наверняка он что-то хорошее написал. Давайте дадим ему первое место. А Елизаров? Да какой-то панк про Гитлера пел. Пусть сидит на 6-м месте. Так или иначе, вчера произошло преступление против литературы, и мы будем жить с этим клеймом вплоть до следующей церемонии вручения «Большой книги».
Но этот пост мог бы не вызвать особой реакции, если бы в комментарии не пришел Захар Прилепин, который ответил Мильчину так.
В жюри премии БК примерно 50 евреев. Это все, что надо было написать Костя.
50 евреев, которые дали тебе премию в 2014 году, уточнил в ответ Мильчин, на что Прилепин парировал.
Я-то знаю, как они дали мне премию. Аж два ряда вышли из зала в знак протеста. А уж что за кулисами творилось? Да я и не о себе, как понимаешь. Просто показал, как можно сэкономить на словах.
Обсуждение того, что не так с премией «Большая книга», после всего этого по понятным причинам не задалось. Про лауреатов года быстро забыли. Главной темой стал сам Прилепин и его антисемитские высказывания. Игорь Свинаренко.
Поясню, как академик, разоблачу сеанс черной магии. Захар был в длинном списке кандидатов на премию. И вот из этого длинного его вычеркнули эксперты премии. Список их имеется на сайте БК, но зная, как вы собираете фактуру и обманываете друг друга, я тут вам его приведу. Первый – Михаил Бутов, прозаик, председатель совета. Второй – Алексей Андреев, заместитель главного редактора журнала «Октябрь». Третий – Алексей Михеев, филолог, издатель, редактор. Четвертое – Елена Холмогорова, прозаик, ответственный секретарь, зав. Отделом прозы журнала «Знамя». Пятая – Ольга Новикова, прозаик, член редколлегии журнала «Новый мир». Вроде все русские, нет? Так вот, эксперты эти расово-чистые составляют сперва длинный список, наименований 30, и обнародуют его. После летом объявляют короткий список, там 8-15 книг. Эти вот книги эксперты рассылают нам, академикам, Синедриону, то есть. И мы голосуем. Но Захара не было в коротком списке. Отдать за него голос не могли не то что евреи, но даже и гойские морды, хотя книжка про Есенина забавная.
Многие поражаются, что все это не мешает Прилепину оставаться для некоторых своим человеком в литературной тусовке. Ксения Ларина.
А многие продолжают с этим человеком дружить, а уважаемые издатели даже регулярно издавать и на международные ярмарки приглашать убийцу, наемника, шовиниста и антисемита. И ничего, вот это для меня самая главная загадка.
Антон Батагов.
Главарь вооруженного бандформирования фигурирует в обществе как писатель, получает или не получает премии и т.д. Впрочем, неудивительно. Такое общество.
Мнение о том, что Прилепин, которого все меньше читают, просто пытается привлечь к себе внимание, разделяют довольно многие. От скандальных высказываний писателя подустали и уже не относятся к ним серьезно. Алексей Цветков.
Известный писатель Прилепин Захар был с русскими ласков, не трогал татар, но в штопор срывался зверея, едва заприметят еврея.
Те, кому уже надоело и шутить над Прилепина, считают этот скандал зеркалом литературной жизни в России и призывают держаться от нее подальше. Глеб Морев.
Костя Мильчин написал пост про премию «Большая книга». В комментарии пришли наши билетристы от Прилепина до Судулаева. Пахнуло вечным рестораном «Вена», где пьяные Куприн с Чириковым ругали евреев и лежали мордой в салате оливье. Разница лишь в том, что за 100 лет так называемая русская билетристика, еще читабельная у Куприна, окончательно протухла. Свежими остаются только евреи и водка.
С вами была Аля Пономарева. Вы слушали подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам все самое интересное, что писали и говорили в Фейсбуке, Ютубе и Твиттере. Слушайте и подписывайтесь на нашем сайте и на всех платформах, на которых вы обычно слушаете подкасты. До скорой встречи!